здравствуйте. В прямом эфире для вас работает радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Главные новости к этому часу будем обсуждать. Итак, на фоне приближения фондового краха Shell говорит о том, что не будет принимать участие в проекте «Сахалин-2». «Мы не должны усложнять», вот так Олаф Шольц объясняет своим согражданам, почему ФРГ не может прекратить импорт газа из России. И поговорим о девалютизации экономики. В российском Центробанке рассказали о перспективах валютных счетов. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник», финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Евгений Борисович, сначала про Shell хочу выяснить. Вот они говорят, мы не будем принимать участие в российском операторе «Сахалина-2», англо-нидерландская энергетическая Shell, уведомил об этом правительство и партнеров по проекту. И, говорит, компания мониторит ситуацию с контрактом на сжиженный природный газ с этого проекта. Во-первых, знаете, насколько ожидаемо, неожидаемо вот это решение Shell? А во-вторых, а насколько сложно без них? Ну, там всякие технологии, все вот это им же принадлежит.
Ну, смотрите, начнем с того, что действительно Shell является участником этого проекта. И да, действительно, технологии были даны Shell, потому что, вы же поймите, сжиженный газ – это штука творческая. И...
сжиженный газ, вот, штука творческая, это вот я... И вы еще говорите, вы поймите. Не, я не понимаю, что там творческого.
Я сейчас объясню. Дело в том, что производство обычного газа, то есть поставка его по трубе и так далее, мы это все хорошо знаем. Технология понятна. Производство сжиженного газа. Да, Россия может и самостоятельно производить сжиженный газ, здесь все понятно, и поставлять его. Но... Вы знаете, одно дело поставлять это дело и производить в разовых, в небольших объемах, а другое дело наладить массовое производство. Это действительно серьезная технология, и здесь мировой опыт нам был действительно очень нужен. Shell участвовал в этом проекте и дало нам эти технологии, дало нам понимание, как и что это делать. Иначе бы, собственно говоря, их бы туда и не приглашали. Но что сделано, то сделано. В настоящий момент мы имеем санкции. И, ну как, Shell должно как-то реагировать на это, это же понятно. Смотрите, все, у всех свой политес. Shell должно показать, что она в теме, что она полностью, так сказать, разделяет все эти санкции, все ценности, так сказать, западного мира, ну и так далее. Поэтому, ну а что остается Shell? Конечно, она говорит то, что должна сказать, чтобы их не обвинили в помощи, в пособничестве. Ну и так далее, там подобное. Mm-hmm. Мы знаем, какое огромное количество компаний, корпораций ушло из России. Ну, если... Shell заранее, короче говоря, подстилает себе соломку для того, чтобы потом их не обвинили в помощи, в сотрудничестве и так далее. То есть каждый пляшет свою джигу. Ну и пускай пляшет.
Не, ну так-то пускай пляшет. Так я не понял, насколько нам сложно будет без Shell, вот как вы считаете?
Я думаю, что время прошло огромное, и этот проект, он уже рабочий, и по большому счету, ну как, ну, конечно, смотрите, ну вот есть бизнес, в нем есть два партнера. Они завели деньги, завели там технологии, все прочее, так сказать, принесли технологии, но это уже все случилось. Поэтому в настоящий момент, ну, я думаю, что Россия справится без Shell. Угу. Но другое дело, что, конечно, это не очень приятно, но, наверное, мы без них уже на данном этапе сможем справиться. Ну, а подробности, я думаю, нужно спрашивать все-таки у нефтяников и газовщиков, угу. Что еще им нужно от Shell и, так сказать, ну, смотрите как. Партнеры есть, вложения они уже сделали. Вложения были сделаны очень давно. Работа идет. Ну, а дальше уже технические подробности. И действительно, вот тут, наверное, уже надо интересоваться не у инвестиционных банкиров, а, извините, у непосредственно вот нефтяников и
заговорщиков. Я понял. Да, у людей, которые все это добывают. Хорошо. Так у меня есть вопрос непосредственно к инвестору. Вот здесь меня уже не отошлете к нефтяникам и газовикам. Потому что ваш коллега из Великобритании... Некий Джереми Грентем, Я раньше не встречал такую фамилию. Инвестор-миллиардер, он говорит, резкий рост цен после падения, который наблюдался этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро лопнет некий суперпузырь. И, значит, он увидел признак скорого краха фондового рынка Соединенных Штатов Америки. Что-то, говорит, характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы. Ну, все, говорит, нынешний суперпузырь все три класса основных активов, жилье, акции, облигации в себя включает и в точности соответствует прошлым прецедентам, значит, скоро лопнет. Ну, это что обозначает? То есть, ну вот для инвесторов, понятно, он там деньги вложил, наверное, ему нехорошо, он боится, а всем остальным надо бояться того, что этот суперпузырь лопнет, потому что я помню, как мы с вами обсуждали, помните, там в Америке же уже лопнул не один пузырь, и все время весь мир трясло.
Ну, давайте начнем со следующего. Джереми Грэнт, как говорится, за него да отвечу.
Ага.
А вот за нефтяников не отвечу, а вот за него отвечу. Да, действительно, это фигура легендарная.
Ага.
Это действительно автор книг очень серьезных, кстати, которых я читал. И это очень уважаемый человек в нашем непростом бизнесе. Да, действительно, я могу понять его логику. О чем он говорит? Дело в том, что та таблетка, которая была прописана после ковида всеми центробанками мира, а именно насыщение мира ликвидностью, привела к тому, что колоссальные объемы средств были выброшены на финансовые рынки. Речь шла о десятках триллионов долларов. Один только ФРС напечатал, знаете сколько. Только баланс ФРС вырос на 4 триллиона, а напечатано было больше. Так вот, ликвидность это привела, в частности, к раскрутке колоссальной инфляции, последствия которой мы видим и сейчас. Не только в этом причина. Причин очень много. Это и геополитика. И они сейчас пытаются сказать, что во всем виновата геополитика. Но это как мы сейчас скажем, что у нас во всем сейчас виноват Чубайс. Ну, угу. Так сказать, он, наверное, в чем-то виноват, но вряд ли сейчас во всем. Итак, значит, с одной стороны, колоссальная ликвидность. С другой стороны, логистические проблемы, энергетический кризис, геополитика. Вот все это вот огромный клубок, в результате чего Федеральной резервной системе действительно приходится закручивать гайки, поднимать процентные ставки очень жестко. А что значит подъем процентных ставок? Деньги становятся дороже, 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 а многие вошли в проекты, у многих кредиты, и кредиты колоссальные. Долговая нагрузка Америки выросла. Долг той же самой Америки превышает 130% от ВВП. Но бог с ней, со страной. Американцы еще, если надо, напечатают. Проблем здесь, если честно, и больших я не вижу. Проблема-то она в другом. Вырос долг домохозяйств. Огромное количество ипотечных кредитов выдано по переменной плавающей ставке. И люди брали их под ставку 1%, 1,5% и так далее. Или и того меньше. В результате роста процентных ставок ожидается, по крайней мере, Рафаэль Бостик, один из членов Федеральной резервной системы, руководитель отдельного банка, говорит о том, что надо поднять ставку до 4% к концу года. Ну, 4-3,5, так сказать, мы не знаем, сколько Паул поднимет. Но идея стоит в следующем. Стоимость денег и стоимость кредитов вырастет колоссально. Плюс Федеральная резервная система занята тем, что забирает ликвидность через программу QT, количественного ужесточения, действительно начала забирать деньги с рынка, подсушивая его. Но деньги-то уже давно потрачены. И рынки могут посыпаться. И более того, после заявлений Пауэлла индекс S&P был на уровне 4300. В настоящий момент он 3900. Вот за недельку так раз, бабах, и минус почти там 10%. Но это цветочки. И когда Джереми Грэнт говорит, что, ребята, впереди тяжелые времена, я с ним полностью согласен. Действительно, фондовый рынок Америки, где работает Грэнт, там могут быть большие неприятности. И по моим оценкам, индекс S&P еще может, ну, при определенных раскладах, тут, знаете, я не волшебник, я только учусь, как у Золушки. Вот, но есть вариант, когда он может еще просесть процентов на 20, а может быть и более, может быть даже 30. Я вчера как раз сидел, смотрел свои модели. Да, такое может быть. Америка действительно вошла в техническую рецессию. Иначе говоря, два квартала подряд снижается производство, и, судя по всему, это только цветочки. Американские домохозяйства, да, получают сейчас счета коммунальные, огромные. они растут. Потому что не только в Америке растут коммунальные счета, поверьте. И не только в Европе, но и в Америке тоже. Далее. Стоимость продуктовой тележки растет. И знакомые мои американцы, когда с ними разговаривают, говорят, что это, я пришел в магазин, моя тележка стоила там 200 баксов. Знаете, а то они ничего не понимали. Жили не то жили, когда были пособия, так сказать, и помощь от государства. В 2020 году все было здорово. Сейчас вдруг тележка подорожала 1,5-2 раза, продуктовая, ужас-ужас. И действительно для американцев это ужас. Это более обсуждаемая тема, чем что-то другое. Итак, вот нагромождение этих факторов, борьба уже с инфляцией, а инфляция раскручивается дико, плюс проблемы в энергетике, проблемы, которые никуда не делись в логистике. Они тоже существуют. Наконец, резкое падение спроса. Вы знаете, вот я вчера, опять же, разговаривал с моим знакомым американцем поздно ночью. Он тоже управляет активами. Мы с ним делились мыслями, что может быть. Он говорит, ты знаешь, вот я ощущаю падение спроса в очень большом количестве отраслей, прежде всего ритейля. Резко сужается потребительский спрос. И продуктовые сети делают сумасшедшие скидки, чтобы восстановить как-то желание людей тратиться. И это начинает ощущаться в очень большом количестве секторов. Поэтому рецессия, скорее всего, плохие цифры мы увидим и по третьему кварталу. И, судя по всему, американская экономика вошла в некий период спада. А теперь к сути. Развалится ли американская экономика? Ну, конечно, нет. Слушайте, американцы, они и красавцы. Дело в том, что подъем этих ставок, он заставляет весь мир поднимать ставки. И европейцев уж тем более. И всех. И Банк Англии поднимают. И самое главное, развивающиеся страны, они обязаны поднимать, потому что их валюты начинают рушиться относительно доллара. Они тоже вынуждены замедлять свой экономический рост. Ну а дальше? А дальше обратите внимание, что происходит с курсом доллара. Доллар за последние примерно месяцев 8-9 вырос относительно большинства валют мира, кроме рубля и еще пару валют. Но это буквально немного. Остальных вырос процентов на 15. И относительно евро, и относительно британского фунта, чуть меньше канадского доллара и так далее и тому подобное. Что это значит? А это значит, колоссальный отток денег идет опять в Америку. Вот. Ну, так оно всегда получается. Поэтому парировать Греттему я хочу следующим образом. Да, на финансовых рынках будут шторма, не исключаю. Да, экономика Америки войдет в рецессию, вошла в рецессию. Эта рецессия, возможно, усилится. Но крах, какой крах? Проходили все это. Кризисы, рост безработицы. Пока, кстати говоря, безработица. Вот бабушка Йеллен, имеется в виду та уважаемая женщина, которая когда-то была главой ФРС, а теперь глава Минфина США. Она же тоже парировала, правда, не Грэнтому, а чуть раньше. Когда сказала, нет, ребята, у нас не рецессия, это вам только кажется. А то, что 2 квартала подряд у нас производство снижается, бывает, а то у нас занятость хорошая.
Да это как хочешь назови, мне кажется, рецессия, падение.
Тут можно поспорить.
Нам с вами что? Я же и спрашивал. Нам важно, докатиться до нас, как докатиться. Потому что первый зампред Центробанка российского, господин Тулин, говорит, можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов в России, он имеет в виду. Они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу. Но все-таки с привязкой к валютному курсу. Поэтому я и спросил у вас, как это на нас отразится. Там будет крах в Америке, не будет краха в Америке. Мне если честно, наплевать, лишь бы тут краха не было.
Вы знаете, понятно, что наплевать. Но есть одна проблема. Мир очень сильно перевязан. И мы также зависим от стоимости ресурсов, которые мы продаем по всему миру. Мы зависим от стоимости металлов, продовольствия и так далее.
Да и нефти той же.
Ресурсов. Имеется в виду энергетических ресурсов. Поэтому... Смотрите, давайте так. Если в мире будут проблемы, и если будут рушиться мировые экономики, прежде всего, большие проблемы как раз будут не американцев, будут большие проблемы у европейцев. А Европа наша, как бы то ни было, все равно достаточно серьезный торговый партнер. Поэтому, да, действительно, это может докатиться до нас. И действительно, при каких-то обстоятельствах, если упадут цены на нефть, на газ, все это мы уже проходили, то, конечно, нам тоже, мы тоже будем чихать, если они будут кашлять. Будет такая проблема, разумеется.
То есть весь мир будет чихать, если они будут кашлять? Ну, вот так сложилось, да? Надо просто это понимать.
Ну, в общем-то, да. Теперь, что касается господина Тулина. Вы знаете, он человек мегапрофессиональный, очень хорошо, так сказать, знаю, кто он такой, и поэтому могу сказать одно. Да, он абсолютно прав. Действительно, у нас по некоторым, ну, как бы причинам, понятным всем, валютные счета, которые мы имеем в банке, это некие действия, это не валютные счета. То есть мы прийти в банк и сказать: дайте нам вот эту валюту на всю стоимость счета, или там переведите все там за границу. Ну, перевести сейчас можно, в принципе. Другое дело, прибыть или нет, вот это большой вопрос. Вот, но снять наличные мы не можем. Поэтому действительно эти счета превратились как бы в квазивалютные счета. То есть рублевые счета с привязкой к валюте. Ну, слушайте, давайте говорить честно. Вот вы, например, взяли и купили доллары на счету. И вы что, их собираетесь куда-то переводить? Ну, может быть, вы переводите. А кто-то купил просто, чтобы сберечь деньги. Мы же как, еще с 90-х годов привыкли. Не знаешь, чего ходить? Ходи с бубей. Не знаешь, так сказать, как спасаться от кризисов? Иди покупай доллары. Ну, наличные доллары, понятно, у нас сейчас немножко посложнее стало, но теоретически тоже можно. Курс известен, он процентов на 10 выше биржи. А вот безнал, да, и шли люди, покупали доллары в надежде спастись от девальвации. В принципе, и сегодня также, только это рублевые как бы счета, привязанные к валюте. Ну, по большому счету, вам-то нужна была привязка, а не сами доллары. Поэтому Тулин сейчас прав абсолютно, но есть нюанс. Вот в настоящий момент вот этот период привязки, имеется в виду валюты, он очень сильно изменился. Нам опасно держать на счетах сегодня ведь и доллары, и евро, и швейцарские франки. Почему? Потому что такое деньги на наших счетах? Это очень просто. Деньги на наших счетах – это деньги, которые держит наш банк, который мы держим на своем корреспондентском счету в банке-корреспонденте. Доллары в американском банке, швейцарские франки в швейцарском банке. И так далее, и тому подобное. Там английские фунты в английском. А вы понимаете, что сейчас часть наших банков под SDN-санкциями, замороженные деньги. Что мешает, так сказать, новому прийти пакету приветов от друзей наших из океана или из-за бугра и сделать так, чтобы заморозить еще какие-то деньги еще у каких-то банков? Ну, фактически тогда вам скажут, ваши финансы будут петь романсы. Поэтому и Центробанк говорит: ребят, ну вот хотите привязку какую-то, ну, пожалуйста, переходите там в юань, в дирхам, в рупию, наконец, в, не знаю, там, гонконгский доллар. То есть, ну, есть о чем подумать. Это действительно так, потому что мы понимаем, что счета в юанях – это деньги, которые держит наш банк на корреспондентском счету уже в китайском банке. Но поскольку Китай не присоединился к санкциям, то вряд ли китайцы вдруг с какого-то бодуна возьмут, да начнут замораживать деньги. А колебания юаня относительно доллара, ну, не такие большие. Поэтому, если вы держите юани или еще лучше дирхамы, которые просто 100% привязаны к доллару, ну, вот у вас типа доллар, прокси-доллар. Но это уже отдельная тема.
Я тоже хотел сказать, знаете, это отдельная тема про то, как валюты. Потому что, ну, помните, мы с вами разговаривали, если у вас там 1000, 2, 3 долларов... ну, в общем-то, нет никакого смысла их сейчас брать. А туда их переведу, а вот сюда их переведу. А что мне делать? Ну, это как бы только потеряешь, мне кажется, на валютном курсе. Как-нибудь с вами отдельно про валюту поговорим, конечно. Это для людей самая, мне кажется, важная тема. А вот вы еще упомянули о Европе, о российских ресурсах. Вы, наверное, слышали это высказывание канцлера Шольца. Он говорит: мы преодолеем эту ситуацию. Ну, понятно, что он имеет в виду газоснабжение, да? И говорит: это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает из России. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь. Это мое личное убеждение, говорит Шольц. Но, Евгений Борисович, ну подскажите мне, то есть они сильно-сильно сами себе жизнь усложнили, а теперь говорят: мы не должны излишне усложнять себе жизнь. Ну как так?
Слушайте, вспоминаем начало нашего разговора. Шольц тоже политик. Там политики от экономики, он чистой воды политик. А чего прикажете ему сказать? Есть санкции, есть позиция Германии. Шольц должен показать, что у него есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Но нормально он. И говорит, что, так сказать, мы продержимся.
Такого не слышал еще.
Ну, да, есть такое выражение. Так вот, смотрите, это нормально. Он политик, он обязан так говорить, потому что, ну, чтобы показать, что он сильный политик, и мы справимся. Что показывает жизнь? Жизнь показывает, что цены на газ взлетели примерно раз в 8-10 относительно того уровня, которые были примерно года полтора назад. И жизнь показывает, что счета, которые получают и бюргеры, и жители Италии, и жители Прибалтики, они уже запредельные, и все рыдают. И многие останавливают производство, а многие энергетические компании сегодня находятся, в том числе, кстати, немецкий Юнипер, находится на грани банкротства. Поэтому, смотрите, ну, Шольц может сколько угодно говорить, что мы справимся, пока не очень справляются, хотя надо признаться, что объем американского газа по программе СПГ выросли значительно. То есть американцы увеличили свои поставки газа, значительно увеличил поставки газа Катар и другие страны, в частности Норвегия. Но, правда, интересно, когда норвегов, их коллеги-европейцы попросили, ну, как бы это дисконт, так сказать, войти в положение, Норвегии сказали, извините, ребят, ничего личного, это бизнес. И продолжают поставлять по рыночным ценам. Так, к слову, о большой солидарности. Вот, ну, логику тоже можно понять. Норвегия говорит, а где вы были все 8 лет, когда газ был дешевый? Ну, я смеюсь. Вы же нам не компенсировали? Тоже понять можно. Как говорится, бизнес – это бизнес, ничего личного. Смотрите, Европа справится без нашего газа? Теоретически справится. Будет ли огромное количество банкротств и кризис? Будет. Он, собственно говоря, и сейчас идет. Ну, а дальше уже, слушайте, ну, сможет ли она выжить без нашего газа? Очень тяжело будет. Много компаний закроются. Счета будут непомерные. Возможно, будут социальные волнения. Это правда. Ну, а дальше уже, знаете, дальше, как у Хаджи Насреддина, или шах. Посмотрим, что будем, не знаем. И Шольц не знает, если честно. Но держать марку он обязан. Он же политик, а куда им деваться?
А успеем с вами еще обсудить вот эту, вот это высказывание Новака, что Россия не будет продавать нефть с потолком цен, вот что G7 настаивают на этом. Он говорит, не, ну мы тогда просто не будем вам продавать ничего. И действительно готовы не продавать?
Ну, давайте так. Мир все-таки, он и маленький, с одной стороны, а с другой стороны, он огромный. И действительно, лидеры стран G7, они предложили ограничить, кстати говоря, по инициативе все той же бойкой бабушки Йеллен, значит, предложили действительно ограничить цену, ну, сделать потолок цены. То есть, пожалуйста, пускай Россия, чтобы не было в мире энергетического кризиса, нефть России нужна. Ну, в мире. Угу. Потому что если Россия совсем перестанет поставлять нефть, то цена на нефть будет, там, я не знаю, 150, 200 и так далее. Но это действительно приведет к кризису. Нам нефть нужна из России. Поэтому давайте сделаем так. Вот мы ограничим цену, ну, а дальше, так сказать, посмотрим, куда разница будет идти. Но понятное дело, что Россия говорит, ребята, вы нас как-то не спросили в этом плане. Это во-первых. Во-вторых, я здесь Новак абсолютно прав. Тема номер два. Понимаете, какая штука? Если это дело произойдет, то предлагать такие вещи можно. Но Елена, вообще женщина очень образованная. Она не может не понимать, что есть такая штука под названием арбитраж. Если где-то можно что-то добыть дешево, больших количеств, значит, общие цены припадут. В чем задача Америки сегодня? Понизить стоимость энергоресурсов и проскочить этот кризис, понизив уровень инфляции, значит, не так сильно поднимая процентные ставки, помочь своей экономике. Прекрасно, американцы действуют прежде всего, понимаете, в рамках своих интересов.
Их, а скажите, надо мне, байлен... все-таки готовы не продавать вот так вот? Вот не продавать в G7?
G7 готовы, потому что есть Индия, есть Китай, есть другие страны. Да, у нас сократятся доходы, но за счет роста цен мы можем, ну, если не выиграть, то, по крайней мере, сильно не потерять.
Так это с газом так было. Евгений Борисович, благодарю вас за беседу. Этим утром финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган был с нами на прямой связи.